всем вам кланяться и приветствовать. И вот относительно этой скверны хочу сказать следующее. Вот на всем, на любой вещи бывает налет. Если хозяйка не будет регулярно этот налет снимать, может произойти такое, что он... Невозможно будет определить, что это и за вещь. Вот не протирайте стекла. В конце концов, они не будут пропускать свет. Но это та нечистота, которая поддается моющим средствам, тряпке и вообще искусству хозяйки. Но вот давайте посмотрим с вами пророка Иезекииля. И что он нам скажет об этом налете? Очистены от всякие скверны. И надо найти с вами 24 главу. Здесь излагается притча о котле. Котел, жертвенный котел, в котором варилось жертвенное мясо. А затем кусками раздавалось и народу, и священнослужителям. Так вот, эти жертвенные котлы за время тоже покрывались таким налетом. Жир въедался в поры железа. Как удалить эту накипь? Пророку было сказано. 6 стих. «Посему так говорит Господь Бог, горе городу кровей». Городу кровей, здесь, разумеется, и Иерусалим. В нем творились такие беззакония, такое насилие, вот как можно сказать в наше время, что страшно и на улицу-то выйти. «Горе городу кровей, горе котлу, в котором есть накипь, из которого накипь его не сходит. Кусок за куском его выбрасываете из него, не выбирая по жребию, имеется в виду жертвенное мясо. Ибо кровь его среди него, среди города, он оставил ее на голой скале, не на землю проливал ее, где она могла бы покрыться пылью, а оставил следы своего преступления. То есть преступность достигла таких размеров, и такой имела характер открытый уже, что преступник, образно говоря, не заметал и следы своего преступления. Вот на земле кровь засыпают ее землей, чтобы не было видно. А здесь на голой скале он оставляет и не смывает, и не боится возмездия. Вот такие были нравы, а это уже была агония. Агония царства иудейского. Через некоторое время закончится его существование, и храм будет разрушен. И народ будет уведен в плен на 70 лет. Не чувствуют приближения этой агонии. Дальше он говорит. «Посему так говорит Господь Бог». 9 стих. «Горе городу крови, и я разложу большой костер. Прибавь дров, разведи огонь, вывари мясо. Пусть все сгустится, и кости перегорят. И когда котел будет пуст, поставь его на уголье выжарить, чтобы он разогрелся, и чтобы медь его раскалилась, и расплавилась в нем нечистота его, и вся накипь его исчезла. Труд будет тяжелый, но большая накипь его не сойдет с него. И в огне останется на нем накипь его». То есть люди будут грешить и в плену. Грешить во время самого бедствия. Они будут хулить Творца своего. За что на нас ты наслал это? И в огне, вот как говорится, останется на нем накипь его. В нечистоте твоей такая мерзость, что сколько я не чищу тебя, ты все нечист. От нечистоты твоей ты и впредь не очистишься. Доколе ярости моей я не утолю над тобою. Вот чтобы привести народ более-менее в образ Божий, нужно было 70 лет испытания. Вот за 70 лет только стали приходить в себя и говорить, ну, кончено. Очевидно, Вавилония стала для нас гробом. И мы никогда отсюда не выйдем и здесь умрем. Так вот, 70 лет требуется, чтобы человек пришел сам в себя. Блудному сыну нужно было дойти вон до какого состояния. До состояния нечистого животного и питаться с ним из того же корыта. Вот тогда только пришел в себя. А до этого какое-то ожесточение, какое-то полное безрассудство и нежелание подумать о своем положении. Почему мы все доводим до точки? Когда уже и поправить-то ничего практически невозможно. Но почему бы не подумать об этом раньше? Нет. Вот так устроены, такое богоборчество, такое нежелание обратиться к Богу и взять с собой молитвенные слова, чтобы им умилостивить Его. Диву даешься? Так вот, доколе ярости моей я не утолю над тобою, я Господь, я говорю, это придет. И я сделаю, не отменю и не пощажу и не помилую. Подумаем, это ведь сказано не о тех только людях. Слово Божие дается на все времена. Универсальность его заключается в том, что оно не стареет. Говорят, вот об этом, да, эти взгляды устарели. Это уже устаревшая книга, ей пользоваться нельзя. Нельзя сказать такого о Священном Писании, что оно устарело. Нельзя нам ждать какого-то нового Евангелия. Оно дано однажды и навсегда. И вот эти слова. Я говорю, это придет. И вот гнев Божий может прийти в любой момент, на любой город, на любую область. И я сделаю, не отменю, и не пощажу, и не помилую. По путям твоим и по делам твоим буду судить тебя, говорит Господь Бог. Вот видите, что. А скажут, а вот у нас храм Господень. Как иудеи говорили, гарантия, что с нами ничего не будет. Храм Господень. Иеремия говорит, не спасет вас и храм. Раз вы отступили от Бога, не спасет и храм. Религия, сведенная к требоисправлению, не есть религия. Беззаконие празднование. Очиститесь, омойтесь. Вот что требуется. А у нас есть молитвенники, скажут. Хорошо. На это ответ вот какой. Открывайте 14 главу Иезекииля. 14 главу. Посмотрите-ка, что здесь сказано. 12 стих. Четырнадцатой главы. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, если бы какая земля согрешила предо мною, вероломно отступив от меня, и я простер на нее руку мою и истребил в ней хлебную опору, То есть наступил голод, не урожай, и послал на нее голод, и стал губить на ней людей и скот. И если бы нашлись в ней сии три мужа, Ной, он какой праведник, Даниил и Иов, то они праведностью своей спасли бы только свои души, говорит Господь. Даже ходатайства таких светильников не хватило бы, чтобы отвести гнев Божий. Господь принял покаяние Манассии, покаяние Манассии на приемой, но гнев свой не отменил, потому что он натворил столько, он наполнил Иерусалим кровью праведников, как чашу наполняют водой. И хотя сам так каялся, Господь презрел на его покаяние. Но зло, какое через него пришло, этого покаяния было недостаточно. Пришел плен, началась агония. Дальше. Или, 15 стих. «Если бы я послал на эту землю лютых зверей, которые осиротили бы ее, и она по причине зверей сделалась пустой и непроходимой, то сии три мужа среди нее живу я, говорит Господь Бог». А это форма клятвы. Так клянется Бог. Живу я, он клянется самим собой. Живу я, Бог-то живой. Не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, а они только спаслись бы. Земля же сделалась бы пустыней. Или если бы я навел на ту землю меч и сказал: меч, пройди по земле, и стал истреблять на ней людей и скот, то сии три мужа среди нее, живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, а они только спаслись бы сами. Вот их праведности бы и ходатайства не хватило. Но поскольку это в Ветхом Завете, то, конечно, праведность праведников, любого праведника, не сравнится с праведностью Христовой. Поэтому только Христос вот мог умолить и сделать невозможное дело, отменить этот гнев и примирить род человеческий с Богом, усыновить его и вернуть ему право обращаться к Богу, как к Отцу своему, Авва, Отче. Вы сыновья, а поскольку вы получили такое звание, то вы имеете право и к Богу обращаться, как к Отцу. А вот здесь вот такое. Следовательно, когда что-то происходит, что и отменить невозможно, это явный показатель, что зло достигло своего предела. Каждый человек и народ представляет из себя сосуд. И вот этот сосуд наполняется чем? В зависимости от того, чем он наполняется, то и происходит в конце концов. Или страшная катастрофа, или излияние. В фильме Воробьевского вот об афонских станциях, там один с ним беседует и говорит: вот если бы взять Россию, такую-то громадную страну, да если бы в ней были все верующие люди и имели в себе Духа Святаго, и молились бы Богу, как вот мы представляем, нужно было бы Руси-то молиться. Он говорит, это была бы такая защита. Это такой бы был щит над этой землей, что если бы, говорит, даже сбросили атомную бомбу, она не долетела бы, она рассыпалась бы на мелкие части. Молитва разрушила бы эту атомную энергию. Вот какая сила должна бы быть. Не оказалось такой силы. Не оказалось. А те, кто взывал и молился, Им, очевидно, было сказано, как некогда было сказано пророку Иеремии. Посмотрите, что было сказано пророку Иеремии. Открывайте, и если я не ошибаюсь, 15 главу надо открыть. Смотрите, в этой 15 главе, что мы читаем. «И сказал мне Господь, хотя бы предстали пред лицо мое Моисей и Самуил, душа моя не преклонится к народу сему. Отгони их от лица моего. Пусть они отойдут, это народ. Если же скажут тебе, а куда нам идти, то скажи им, так говорит Господь, кто обречен на смерть, иди на смерть. И кто под меч, под меч. И кто на голод, кому суждено умереть от голода, на голод. И кто в плен, в плен. И пошлю на них 4 рода казней, говорит Господь. Меч, чтобы убивать, псов, чтобы терзать, и птиц небесных, и зверей полевых, чтобы пожирать и истреблять. И отдам их на озлобление всем царствам земли, за Манассию, сына Езекии. А Езекия был один из благочестивых царей. Как у такого Езекии вдруг родился такое чудище, Манассия? И объяснить невозможно. Что он его не воспитывал или воспитывал в дурном духе? Так вот, за то, что он сделал в Иерусалиме, кто пожалеет о тебе, Иерусалим? И кто окажет сострадание к тебе? И кто зайдет к тебе спросить о твоем благосостоянии? Ты оставил меня, говорит Господь, отступил назад. Поэтому я простру руку мою на тебя и погублю тебя. Я устал миловать. Кто это говорит? Господь говорит. Я устал миловать. Вот не стоило бы нам доводить себя до такого состояния. Не стоило бы и народу, и как... А народ состоит из отдельных личностей. А народ-то состоит из особей, из отдельных. Вот не стоит доводить нам себя до такого ожесточения, чтобы услышать то, что было сказано. А ведь это сказано навсегда. Я устал миловать. Когда в 1900 году отец Иоанн Кронштадтский произносил проповедь на новолетие, там вот мне просто запали слова, он сказал, если 1900 год, слово его на новолетие, если судить о мире по делам мира, то он близко, быстро движется к своему концу. Если судить о мире по делам мира, он быстро движется к своему концу. Но Господь, вот в его власти сроки-то, он может эти сроки переставлять, передвигать эти рубежи за покаяние народа. И как будто только и делает, что ждет, когда мы придем в себя, когда образумимся и повернемся лицом к Богу. Вот Манассия, сын его Амон, полностью повторял своего отца по порокам и по политике. У этого Амона рождается самый благочестивый царь за всю историю, Иосия. Вот объясните мне, как может быть такое? У этого Иосии рождаются дети, один хуже другого, как будто он их не воспитывал. И все заканчивается пленом и разрушением и храма, и царства. Трудно и объяснить, откуда, какие соки, как это, что за зависимость такая биологическая наследственность, что от хорошего, дурное от дурных, хороший, и невозможно нам понять все это. А вот происходит. Что сказала Ева при рождении Каина? Приобрела человека Богом, приобрела человека от Бога. И вдруг, когда этот от Бога стал подрастать, в нем такие черты характера обнаружились, что они плакали от него. Они, наверное, были и изумлялись, откуда в нем такое зло и такое противление. Вот видите, и объяснить невозможно, и трудно. Следовательно, мы это вот в качестве такой небольшой преамбулы. А теперь скажите мне, чем мы занимаемся по плану? Что у нас были, жертвоприношения или учреждения священства? Это мы объясняли праздники. А до этого какой был заголовок? Учреждение ветхозаветного священства. Так. Теперь смотрите. Вот прообразовательное значение. Я теперь вспоминаю. Но религиозные праздники, вот вы хотя бы должны знать вот такое. Откройте все 16 главу Второзакония. Открываем все 16 главу Второзакония и находим с вами 16 стих. В этом 16 стихе говорится: «Три раза в году весь мужеский пол должен являться пред лицо Господа Бога на место, которое изберет он». А этим местом было, где была скиния, где был походный храм, где был ковчег завета. Это и было местом, которое избирал Господь Бог. До основания столицы этих городов было несколько. Но когда Давид основал столицу и сделал ее политической, он для усиления престижа сделал ее и религиозной. И там сын его построил храм. Вот это и осталось местом, которое избрал Господь Бог. Вот евреи-то никак не могут смириться, никак не могут дождаться, что вот они проснутся, а мечети Амара на месте-то и нет. Она испарилась. И для них открылась площадь, на которой могут они строить храм. Дело только в участке, вот этой небольшом участке, на котором нужно построить храм. Ведь везде бы можно было им построить, а нет. Исходя вот из этих всех слов, место, которое избрал Господь, это холм. Гора Мария, вершина, она стала называться Горой Господней. Это из всей земли краса всех земель. Вот гора эта, Мария, которую Господь возлюбил. И остановился там, говоря по-человечески. Вот она занята, чем разрешится этот конфликт. Если бы они могли продать это место, если бы можно было еще что-то, какой-то найти бы, знаете, обмен, что ли. Вот уберите эту мечеть, а мы взамен вам, ну я не знаю. Что? Просите, что хотите. Нет. Третье по значению мечеть, и никаких разговоров быть не может, потому что она у них связана с пределами. С вершины этой скалы, на которой когда-то Авраам приносил Исаака, вознесся Магомед на небо. Эта скала, не взятая в мрамор, так голый камень внутри этой прекрасной мечети и есть. Попробуйте их разубедить, что никакого вознесения Магомета не было. Для них это реалия живая. Все. Так вот, что нужно было сделать три раза в году? Какие праздники-то? Праздник опресноков, Читай в праздник Пасхи. Вот первый стих этой главы и говорит: наблюдай месяц Авив и совершай Пасху Господу, Богу твоему. Почему? Потому что в месяце Авиве вывел тебя Господь Бог из Египта ночь. Это так. Второй праздник. Праздник Седмиц. Праздник Седмиц – это праздник Пятидесятница по-нашему. Когда в память, знаете что, Синайского законодательства. Смотрите 9 стих. Семь седмиц отсчитай себе. Начинай считать семь седмиц с того времени, как появится серп на жатве. Тогда совершай праздник седмиц Господу Богу твоему. По усердию руки твоей, сколько ты дашь, смотря по тому, чем благословит тебя Господь Бог твой. И веселись пред Господом Богом твоим, ты и сын твой, и дочь, и так дальше. И раб твой, помни, что ты был рабом в Египте, и соблюдай, и исполняй постановление. Ну, а у нас Пятидесятница, вы сами знаете, Троица, День Святаго Духа. Он связан с сошествием Святаго Духа на апостолов. Это исторический день основания Церкви Христовой. И третий праздник – праздник кущей. Совершаю себя семь дней, когда уберешь с гумна твоего и источила твоего. Это осенний праздник, праздник сбора плодов и вот урожая, веселый праздник в память 40-летнего странствования по пустыне, когда они жили в шатрах. Жили в шатрах, и в память этого они выходили из домов и жили целую неделю в шалашах. И вспоминали свою историю. Давайте посмотрим, откройте теперь книгу Левит и найдите 23 главу. Надо найти нам с вами 23 главу. И вот в этой 23 главе тоже есть указание. В начале праздник праздников священная суббота. 23 глава. Объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священные собрания. Вот праздники мои. Шесть дней можно делать дела, а в седьмой день суббота покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте. Это суббота Господня. Потому что Бог в субботу почил, освятил и благословил этот день. Каждая неделя, каждая суббота отмечалась праздничными жертвами. Дальше идет Пасха и Опресный, или Опресный, праздник первых плодов и Пятидесятница. А вот смотрите, 23 стих. «И сказал Господь Моисею, скажи сынам Израилевым, в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание. Никакой работы не работайте и приносите жертву Господу». Праздник труб – это новолетие. Первого числа седьмого месяца. Тишри или Афаним. Так назывался седьмой месяц. Тишри или Афаним. Так вот, первого числа седьмого месяца, новолетие, трубили воловьи рога, возвещая наступление Нового года. Дальше. А вот десятый день, день очищения или умилостивления, о нем говорится в 26 стихе. «И сказал Господь Моисею, также в девятый день седьмого месяца, день очищения, да будет у вас священное собрание, смиряйте души ваши, то есть кайтесь, и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего». То есть такие люди будут болеть и умирать. И сами, если не приложат сердца и не поймут, а за что же это такое? А вот будут недомогания, и этот род будет вымирать, так и вымирать, истребиться душа. Это самоистребление. Вот если вдуматься в это все, то мы занимаемся самоистреблением, когда отступаем от закона и заповедей Божьих. Истребится душа та из народа. Мы, образно говоря, начинаем таять, убывать. И поэтому благо человеку прилепляйтесь к Господи. Мне же прилепляйтесь к Богу, благо есть. Вот что Давид сказал. Прилепляться к Богу, а не отлепляться от Него. Как только отошли, пошло наше угасание, убывание. И причин разные. И несчастные случаи, и болезни, и сами не можем разобраться. А ответ вот здесь. Значит, если какая душа будет делать какое-нибудь дело в сей день, я истреблю ту душу из народа его. Это 32 стих. Для вас суббота покоя. Смиряйте души ваши. Люди каялись за целый год. За целый год приносили покаяние и с утра до вечера стояли в храме. И вот в этот самый Йом-Кипур, в день умилостивления или судный день, священник-то, первосвященник, и входил во святое святых храма с жертвенной кровью козла в жертву за грех, и кропил, и исповедал грехи народа. А на другого козла возлагал руки, исповедовал грехи народа, и с нарочным этого козла прогоняли в дикую пустыню. Он, образно говоря, уносил на себе грехи народа. Вот обряд этого дня умилостивления, судного дня, расписан подробнейшим образом в 16 главе Левит. Откройте 16 главу книги Левит. И вот здесь об этом и сказано. Сказано, прежде чем очищать народ, первосвященник должен принести жертвы очистительные за себя и за свой дом, потому что и он грешит. И он грешит. Сколько на священников-то вешают всего. Он же прекрасно знает, когда подписывает присягу, какие он должен выполнять правила, какие должен выполнять уставы. Это надо быть уже неземным человеком. Это я отделил Аарона и сыновей его от народа. Это надо быть отделенным. Вот попробуйте жить в народе и быть отделенным. Если мы утонем, повторяю, в родственных связях священства, это его погибель. Он должен ничего и никого не ставить, не предпочитать, что было сказано Илию, за то, что ты предпочитал своих сыновей мне и не обуздывал их, я подсеку мышцу дома твоего и отстраню тебя от святилища моего, так что дойдешь до такой нищеты, что будешь приходить как нищий к скинии и просить у священников, не найдется ли у вас какой должности, не дадите ли мне что-нибудь, чтобы пропитать себя. Вот нельзя нам предпочитать и ставить на первое место, кто бы это ни был. В Евангелии на этот счет определенные слова. Кто любит жену, детей, земли больше, чем меня, тот недостоин меня. Вот как сохранить такую ревность и в то же время принципиальность, чтобы это было не оскорбительно, и чтобы не обижались ни родители, ни что, а понимали. Благословляя перед смертью колено Израилевы, Моисей говорит о Левии. Он не смотрит на сродников своих. Для него никакие степени родства не существуют. Он стоит на страже моего закона и следит за этим, чтобы освящать народ, и самому он вестник Господа Саваофа. Ибо закона ищут от уст его ведения, ибо он вестник Господа Саваофа. А этот вестник Господа Саваофа погряз во всех житейских тех же и заботах, и знакомствах, и связях, и гуманитарных делах. Так что говорит, извини, брат, я не могу быть твоим духовником, мне некогда. Одни презентации, одни поездки, одни вот такие дела. Вроде бы и нужные дела-то, а в то же время они вот каким выходят клином. Нельзя ничего заниматься никакой подменой. Подумать нужно, принимать сан или нет. Если вы, повторяю, прочтете 6 слов, о священстве, и вы скажете, на 3 аршина надо зарываться в землю и не показывать оттуда носа. И не соглашаться. И все вот эти подвижники-то отказывались от сана. Силой заставляли, принуждали он преподобный Сергий, едва принял сан священство. А когда митрополит Алексей сделал жест, снял с себя панагию и хотел возложить на него, желая видеть его епископом. Он встал и такой-то послушный сказал, что если владыка его хочет видеть, он пусть больше такого ему не предлагает. Но отказавшись сам от епископства, посмотрите, как Господь мудро устроил. Из своего монастыря он только выдал епископов для Русской Православной Церкви, что возместил. Сам отказался, а Господь нашел другой выход. Через его учеников вышло много очень епископов, которым невозможно было и отказаться. А он вот нашел в себе силы отказаться. Иоанн Златоуст пишет в первом слове о священстве. Почему он, а ему друг написал письмо, как ты мог со мной так поступить? Ведь мы договорились вместе, что нас рукоположат, а ты, видишь, использовал какую-то ситуацию, я вот принял, и вдруг узнаю, что ты не принял. Как ты со мной мог? Ты посмотри, куда ты меня вверг, что я на себя принял и взял. Вот он начинает ему объясняться. И вот это объяснение вылилось в прекрасные 6 слов о священстве. Если у вас есть книга для священнослужителей, помните, при патриархе Пимени издавались они в 6 томах, по-моему, настольная книга для священнослужителей. Есть у кого-нибудь? Вот в первом томе этой книги и есть 6 слов. Освященство. Почитайте, и вы скажете, да, серьезное дело. К Как же это так? Некоторые рвутся к сану и не боятся. До него и данных-то на такое нет. Он не хочет заниматься наукой, не читает ничего, а только стремится к сану. Вот быстрее бы освоить практическую сторону и уехать. Перевестись на заочный сектор и учеба по боку. Как можно так? Так нельзя. А вот у нас потребность рождает спрос. А спрос – это не добродетель. И когда все становится вот на поточную линию, говорят, это ведь вам не блины печь, священников. 40 человек в классе, да что все они признаны священниками-нибудь? Католики бы сделали по-другому. Первый прием на экзаменах, и через 2 месяца второй отбор из тех, которых приняли. Определили бы, кто хочет заниматься богословием и наукой, а кто, так сказать, никакого призвания к этому. Для тех пусть будут какие-нибудь пастырские курсы, и вот их. Но это, конечно, картина грустная. Вот здесь у нас с вами и в 16 главе он и сказал этому: Арон, ты очищал сначала себя и дом свой, и молился о грехах своих, потому что он был первосвященником, а у него немощи такие же, как и у всех прочих. Апостол Павел скажет: нам нужен первосвященник не по чину Аарона, который нуждается сам в очищении, а по чину Мелхиседека, святой, праведный, совершенный, не имеющий нужды за себя приносить жертву в очищение, а очищающий всех, который ходатайствует перед Богом не с кровью тельцов и козлов, а со своей собственной кровью. Ходатайствует не перед ковчегом завета и входит не за завесу, а в самое небо, и вот показывает эту жертвенную кровь своему отцу. Вот это и есть умилостивительная жертва, которая способна очистить и омыть все грехи мира, сколько их ни было и не будет. Только бы люди обращались, только бы каялись. И у какого пророка? Я Бог приближающийся есть, а не Бог издалече. Это только говорится, что Бог оставил, отошел. Он никуда не отошел. Эти слова показывают, что Он недоволен нашим поведением. Но Он по-прежнему ждет. Бог приближающийся ас есть, а не Бог издалече. Вот козел отпущения вот как раз в этот Йом-Кипур и был. Кроме субботы было еще и новомесячие. Каждое, ведь календарь-то был лунный. Как только появлялся на серп, едва-едва серп, так объявляли новомесячие. И это был праздничный день. Приносили обильные жертвы Богу. Затем, смотрите, 25 главу книги Левит. И посмотрите, какие были еще праздники. 25-й год субботний. Каждые 7 лет. 7-й год был год покоя земли. Нельзя было возделывать землю. Дать отдых земле. И вот ничего не пахали, не сеяли. А возникает вопрос, а как же жить-то? Ведь целое государство, если оно не обрабатывает, на что же оно будет жить? Господь говорит: не думайте так. Если вы будете четко придерживаться предписаний, я в 6-й год, накануне субботнего, пошлю вам такой урожай, что вам хватит и на этот год. Более того, когда закончится субботний год и поспеет уже новый урожай, у вас еще останется от старого, и выбросите старое ради нового. Вот юбилей этот, вот субботний в 25 главе с 1 по 7 стих и описывается. 8 стих. «И насчитай себе 7 субботних лет, 7 раз по 7 лет, чтобы было у тебя в 7 субботних годах 49 лет, и воструби трубою в 7 месяц, в 10 день месяца, в день очищения, и освятите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей, и возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя». Восстанавливало социальное вот это равенство. Все люди, которые скупали земли, должны были возвратить в 50-й год всем ее прежним владельцам, вернуть даром, отпустить на свободу рабов даром, не взимать, прощать долги. Поэтому, знаете, многие накануне 50-го года не особенно-то и хотели давать в долги. Потому что, считай, чуть-чуть пропали денежки. 50-й год надо прощать. Господь и говорит, не ожесточите сердце ваше. Давайте и накануне прощения. Господь возместит вам все убытки. Мое серебро, мое золото вернется к вам каким-то другим путем. То, что вы дали. И не останетесь в накладе. Исторически появлялось много других праздников, но вот нам хотя бы знать вот эти, которые упоминаются в Священном Писании. Таким образом, мы видим, что в свитке времен тоже есть своя иерархия, и есть дни, которые Господь возвысил, освятил, и есть, которые поставлены в перечне обычных, так сказать, дней. У нас свои праздники, и праздников немало, и церковь каждый день отмечает какое-то событие, которое содержит в памяти своей и торжествует. Теперь это вот относительно... Нет, вот для иудеев только.
Нет, вот у них все, для каждого.
Да, для всех.
С одного начинается.
Да, да, да. Вот они высчитывали, это был четкий.
Простите, это общий одновременно для всех или каждый из семей?
Что?
Во всех семьях одновременно.
Да, это был расчет, очень серьезные расчеты вели. С этим занимались ученые раввины. И заранее объявлялось и декларировалось, что такого-то числа празднуем юбилейный что? Вот. И все это число принимали и выдерживали. Обычно, вот и у нас Александрия была, из Александрийской церкви пасхалью получали. Там высчитывали пасхалью и объявляли на несколько лет вперед, когда будет Пасха, это астрономия. Это ведь я поражаюсь. Сколько отцы знали, как они знали астрономию. Они же не отрицали вот эти нужные это достижения научные. Брали оттуда и все. Да, вот.
А седьмой год, он для каждой семьи везде один и тот же год.
Как же? Один и тот же год. Один и тот же год. Да и страна-то небольшая. Страна-то 230 километров, ну, побольше 250 километров с севера на юг. Ну, конечно, это что? Это вот на карте вот пальцем закроешь. Вы совершаете прогулку, он чуть ли не в 230 километров. поехали куда-нибудь, вон, на электричке или на машине. А там целая страна. Поэтому объявляли, трубили трубами. И поскольку колено левия занимало 48 городов по всей стране, то вот через них, через эти точки, центры, и становилось все известным. А все исходило из Иерусалима. Было высшее учреждение Синедрион, 70 плюс 1, 70 старейшин плюс первосвященник. Вот он и обладал высшей властью религиозной. И он объявлял все праздничные дни, все решения, которые становились обязательными и для иудеев диаспоры, для иудеев рассеяния. Все получали послания, были ли они в Египте, в Малой или Азии, где ли, все оповещались и праздновали. Теперь вот я вам говорил, есть тема социально-государственные законы. Тема это вот какая. Ведь вот поскольку при теократии, при теократической форме правления, при богоправлении, все входит в компетенцию, так сказать, религии. И конституция, закон Божий является одновременно и конституцией. Они, образно говоря, совпадают. У нас вот теперь все это разделено. Есть церковный суд и есть гражданский суд. Духовенство судит по некоторым вот таким делам, церковный суд должен быть. Вот у нас нет церковного суда, у нас нет церковной цензуры, у нас многого чего нет. Мы находимся сейчас в таком, я бы сказал, положении, что не можем созвать Вселенский православный собор. Между православными автокефальными церквами нет единства. Вот как понять позицию Ющенко? Рождество он был у Свободана Владимира, московский патриархат, а крещение встретил с филаретовцами, а он отлучен от церкви. Что это у него за позиция такая? Как вот теперь быть, когда мы внутри, все-то здесь, у нас тоже нет единой церкви? И патриарх, это он мученик, он не знает, как все это, как этот хаос весь, это держать в этих, потому что все имеет тенденцию к такому разрушительному, да, и как все это удержать? Вот с зарубежной церковью соединимся мы или не соединимся? На каких условиях? Подозрений у них относительно нас много. Они соединение рассматривают, что мы и соединившись, будем отдельны. Мы в вас не растворимся. Мы не растворимся в московском патриархате. Что же тогда будет это за соединение? Как быть с имуществом? Ведь тут столько вопросов с этими всеми наделами, с имуществом, с храмами, с землей. Все это такая копейка. Куда все, как это все будет? Да. Одним словом, непростая эта задача, и вот нет церковного суда. Как же это может быть? Вот тенденция теперь, неужели мы даже поместный собор Русской Православной Церкви не соберем? По крайней мере, два последних собора – это архиерейские соборы. Присутствуют только архиереи. А где представители от духовенства? А где представители от народа? Если произойдет такая подмена, это ужасное дело. Многие архиереи недовольны политикой. Почему? Да потому что, говорит, синодальные от нашего имени выступают, а мы никакого к их решениям и дела-то не знаем. Что там у них в синоде-то делается? Нас не посвящают. Мы, так сказать, на вторых ролях, как пешки. Может, не произошел бы раскол, не приведи Господь, нам еще не хватало, чтобы только в нашей церкви произошел опять какой-то раскол. Но Вы смотрите-ка, что. Хаос. Одни помешались на идентификационных, другие на антихристе, третьи, понимаете, еще на чем, на апокалипсисе всех. А любви-то нет. А где любовь-то Христова между? Потому знают все. А почему не просим мы о ведении? Не накажи нас за недостаток ведения. Да как пророки просили? Невеста часа просит. Молитесь со благодарением. Апостол указывает, что основная это тема молитвы. А мы только и клянчим, и клянчим. Все просительные молитвы. А благодарственные это где? Молитесь со благодарением. Вот когда будем благодарить, тогда все остальное приложится. Потому что невеста часа просит, не знаете, чего просите. Полезно ли это? Вот у апостола Иакова на этот счет откроете все. Соборное послание Иакова. Если вы не откроете, я не знаю, что будет. Если вы не откроете. Вот посмотрите, что он пишет. Третья глава. Смотрите, читаю вам 13 стиха. Мудр ли и разумен кто из вас, вот и здесь сидящий, включая меня. Вот давайте, это к нам относится. Мудр ли и разумен ли кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. С мудрой кротостью. Не с кротостью овцы, которая не ценится. Она по природе кроткая. А с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива. Полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Четвертая глава. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших, желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите, и не получаете. Потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Вот ведь как сказано. Вот и определимся. Вот давайте и определимся. Что мы из себя представляем вот на этот сегодняшний-то вечер? Какая у нас мудрость или мудрование? Есть ли вот эта кротость, мудрая кротость и доброе поведение? Откуда у вас эти распри и вражды? Нет вожделений ли ваших? Я благодарю вас за внимание, без 15:09. А о тех оставшихся законах мы быстро их, так сказать, просмотрим. И это уже в следующий раз.